В студии гость.
Гость. Программа «Диалог».
Диалог.
На радио ТВ.
На радио ТВ.
Здравствуйте, здравствуйте, да, это программа «Диалог», в студии гость, это правильно, также в студии Дмитрий Чебурков, это я, поверьте, что касается гостя. Да не такой уж он буквально и гость, а в какой-то степени даже сохозяин наш в радио, человек, которого вы часто слышите в эфире радио ТВ, это Андрей Бровец, магистр кафедры русского языка Донецкого национального университета. Вот.
Добрый день, Дмитрий.
Добрый день. О чем поговорим? Да, конечно же, о выдающемся, я бы сказал, произведении научной филологической мысли, а именно о книге «Донецкий региолект», которая стала первым печатным произведением, как я понимаю, в линейке еще многих уже пишущихся, видимо, книг, что явилось ответом, на, пожалуй, на грант. Это все, что я вот знаю, да, подробности вы расскажете, а потом я буду задавать вопросы, уж не обессудьте.
Попробую. Все верно. На самом деле начиналось с того, что грант был выигран Вячеславом Исаевичем Теркуловым, заведующим кафедрой русского языка Донецкого национального университета в Сочи на педагогическом форуме, где он представил проект «Донецкий региолект». И очень много подготовительных этапов были осуществлены для того, чтобы заниматься непосредственно здесь сбором материалов, обработкой и какими-то выводами. Например, еще в 2016 году я и заведующая кафедрой славянской филологии и прикладной лингвистики Ирина Александровна Кудрейко поехали в Волгоград в диалектологическую экспедицию, руководимую профессором Супруном Василием Ивановичем, очень известным российским диалектологом, с которым, собственно, там мы и учились, как работать с диалектным материалом, как его собирать, как его обрабатывать, каким образом можно войти в доверие к диалектоносителям. И в течение двух недель в полевых условиях, мы тогда жили в сельских школах, я помню, я спал на матах в спортзале, мы занимались вот, собственно, тем, что учились собирать такой материал, поскольку это достаточно необычная вещь и отличается от кабинетного исследования языка, когда у тебя есть текст, например, вторая стезя разработки кафедры – это аббревиация, на которую тоже, кстати, выделен грант фонда «Русский мир». Но там работа отличается тем, что у тебя есть текст, и ты сидишь, работаешь, в общем-то, за компьютером, и задача облегчается. Что касается региолекта, то здесь уже, конечно, необходимо выходить в город, выходить в люди и работать с конкретными носителями, что требует вот таких навыков, которые мы получили тогда в 2016 году в Волгограде. Потом было несколько подготовительных семинаров в лаборатории, на которых обсуждались тактики и модели работы, обсуждались вопросники, которые будут использоваться для сбора материала, обсуждались, распределялись обязанности, кто занимается лексикологией, кто занимается грамматикой, кто занимается общей теорией, и вот так вот.
При распределении секторов ответственности безобразных сцен не было?
Да вроде не было, на моей памяти не было.
Уже радует. Я благодарен Вячеславу Исаевичу за вот тот экземпляр, который вы сейчас держали в руках. Подарочный, мне это приятно. У меня есть такая странная особенность. Книги, которые мне дарят, я читаю. Не могу сказать, что прочел до конца, но, так сказать, начал прикасаться к источнику. В этой связи вопрос. Региолект – это те слова, которые используют исключительно здесь, на Донбассе, или они используются не только на Донбассе, но и на Донбассе в том числе? Вот классификатор.
Да, вот абсолютно точно второе определение. Дело в том, что Донбасс, как уже говорилось очень много раз, и, к сожалению, почему-то не хотят это слушать наши оппоненты, в том числе с украинской стороны. Донбасс – это территория позднего заселения, и поэтому говорить об исключительной лексике, об исключительной грамматике и фонетике, конечно, не приходится. Это идиомы. Идиомы, которые вот совмещены здесь, на территории Донецка, в том числе Донецка. Поскольку здесь очень много представителей различных национальностей, оказавшихся в Донецке в то или иное время, мы наблюдаем целый пласт, или даже, наверное, пласты вот, и лексического, и грамматического разнообразия, привнесенного из различных регионов, и которые вот, можно здесь обнаружить. Это не та лексика, которая используется только в Донецке, но в том числе и лексика, которая освоена донецкой системой языковой, перенесенной из других регионов.
Я почему так спросил? Потому что, ну, естественно, как человек, который учился еще в советской школе, читал еще советские газеты, я не смог себе отказать в удовольствии ближе туда к концу заглянуть, а там словарь. А в словаре вот эти самые слова, да? А могу сказать, что да вот не только на Донбассе вот это слово встречается, и вот это не только, и вот это. Поэтому возник вот данный вопрос. Как мы с вами определились, ну, по крайней мере, я так озвучил, а вы не опровергли, что это первая ласточка, я бы сказал, первый сокол, первый орел, а далее будут еще книги. Да? Когда планируется, во-первых, что планируете ваять, а во-вторых, когда планируете это наваянное сделать достоянием благодарных читателей и, собственно говоря, специалистов.
Да, но если говорить о такой вот системной разработке, системном описании языка, да, это первый действительно проект, но нужно, наверное, обязательно упомянуть работу Григория Исааковича Рихтера, который долгое время был заведующим кафедрой русского языка и который тоже занимался тем, что представил такую, ну не могу сказать монографию, но небольшую книжку, где собраны, в общем-то, местные варианты языкового разнообразия, но они направлены на утилитарную такую цель. Дело в том, что эта работа, в общем-то, призвана регулировать правильность с учетом наших особенностей речевых, как добиться вот приближения к литературной норме. Что касается этой монографии, то она не прескриптивный характер имеет, а дескриптивный, то есть описательный. Мы описываем.
Теперь два этих слова на русский разговорный, если можно.
А, еще раз.
Первый и второй. Я даже не произнесу их, что это означает.
Описательный и предписательный.
Просто, скажем, понимаете, нас нормальные люди, да, слушают, ну, кроме всего прочего.
Что касается монографии «Донецкий региолект», то это просто описание системы. Если у Рихтера это было предписание, то есть с выходом в правила, с выходом в норму литературную, здесь такой задачи нет, здесь задача описательная. Мы описываем систему на всех языковых уровнях. Это фонетика, это лексика, это грамматика и так дальше.
Один из периодов моей прекрасной, нелегкой, но замечательной жизни, один очень дорогой мне человек из одного региона, специально не говорю из какого, чтобы не обидеть другие регионы, мне сказал: да, я знаю, как правильно произносить, но вот у нас говорят так, и вот говорить так — это как некая принадлежность к региону. Вместе с тем, вот вопрос-то какой. Если мы, скажем так, озвучиваем наличие региона, его, скажем так, легитимируем, это дает некую индульгенцию на то, чтобы, ну, скажем так, норму литературного языка, конечно, знать, но уже не делать их догмой. Или...
Я думаю, что это вопрос достаточно спорный, с учетом того, что у нас очень много грамотных слушателей. Что касается литературного языка, он, конечно, имеет абсолютную монополию. И здесь вопрос, наверное, лингвокультурологический. Региолект, естественно, отражает разнообразие. Разнообразие этническое, разнообразие языковое. И вряд ли, наверное, можно говорить, что это какая-то борьба нормы с антинормой. Дело в том,
мирное сосуществование.
Да, да, мне кажется, что именно так, поскольку и в языке-то мы существуем в абсолютно разных ситуациях. Вот сейчас будет награждение у ректора, и там, наверное, мне даже нужно будет какие-то слова произнести. Конечно, там я буду говорить на литературном языке, но когда вечером я приеду, встречусь со своими друзьями, почему бы не поговорить так, как велит душа, и мне кажется, это абсолютно естественно.
Вы знаете, я понимаю, что там, где общественность, общественный момент, сказать, общественное поле, поле работы. То есть мы стараемся говорить на литературном языке. Но скажу я вам, небольшой секрет открою. Бывают моменты, когда непосредственно на работе что-то складывается не все так, как оно должно сложиться. И здесь уже, поверьте мне, язык, он литературный, но с колоритными добавлениями. Это уже точно.
Да, на самом деле так и есть, и мне кажется, что здесь никакой проблемы нет. И вообще-то, если посмотреть, как складывалась ситуация в России с диалектами, то примерно можно отследить такую
тенденцию, наверное.
Ну, вот такое изменение взглядов. Изначально, в начале 20 века, в конце 19-го, на диалекты смотрели как на какую-то проблему, от которой нужно избавляться. Но,
сказал товарищ Сталин, нет, и нет проблем.
Да, вот точно так. Но потом, и сейчас это абсолютная научная поддержка, нет, и сейчас это абсолютно...
Признание, оно имеет место быть. Нравится это или не нравится, но да, оно есть, и, следовательно, мы его изучаем как минимум, потому что оно есть.
Да, языковое разнообразие сейчас поддерживается не только наукой, но и государством, и в России, и у нас, поэтому говорить о том, что это какая-то проблема, от которой нужно избавляться, я бы не стал. Конечно, это особенность, это своеобразие.
Считается, или, скажем так, некоторыми учеными считается, что диалект – это то, что в основном было в сельской местности, и диалект – это в большей степени то, что в наших урбанизированных городах. Городах, которые даже где-то, может быть, как пылесосики, так из сельской местности вот население в себя всосали. Здесь есть, опять-таки, противоречие, или это тоже мирное, ну или почти мирное сосуществование?
Да, нужно сказать, что диалект – это самая естественная форма языка, это устная форма языка. И в Донбассе, конечно же, мы наблюдаем или наблюдали раньше собрание, пестроту диалектных особенностей, которые, конечно, утрачиваются в связи с тем, что появляются средства массовой информации, то есть идет нивелировка вот этих самых диалектных особенностей. Городское просторечие, которое не приблизилось, господи, городское просторечие, которое еще не приближено к литературному языку, не стало нормой, вот и отражает эти поздние диалектные особенности, оно является региалектом.
В советское время, вот, когда была коммунистическая партия, жизнь шла от пленума к пленуму, и если генеральная линия партии колебалась, то она колебалась исключительно по решениям этих пленумов. Вот было правильно после такого-то пленума считать то-то и то-то. С точки зрения литературных норм, кто определяет эти самые нормы и говорит, с 1 декабря 2018, понимаешь ли, подписано, утверждено, ну как это происходит?
На самом деле, самым сейчас авторитетным органом, который регулирует литературную норму языковую, является Российская Академия Наук, Институт Русского Языка имени Виктора Владимировича Виноградова в Москве. Но и то нужно здесь понимать, что эта регулировка, она происходит с так называемой обратной связью. Для того, чтобы, скажем, в словаре, академическом словаре указать, что это ударение правильное теперь, а это допустимое, они проводят огромную работу. Они опрашивают достаточное количество респондентов, и если видят, что это имеет реальную поддержку в народе, тогда вот это происходит. И нужно говорить, что не так-то часто нормы меняются. Вот, например, орфографическая реформа, которая задумывалась еще в начале 2000-х, до сих пор не внедрена, потому что для многих достаточно болезненно она представляется, в том числе в основном для интеллигенции, для учителей, которым, если эта реформа осуществится, придется переучиваться, придется овладевать новыми нормами, а это, конечно, их ставит в одно положение с теми людьми, которые нормой до этой реформы не владели. Вот поэтому, наверное, не так часто это происходит, и если какая-то власть есть, то она абсолютно оправдана вот этой практическими результатами языковыми.
А в чем смысл был этой реформы, кое пока еще не стало действительностью?
на самом деле упрощение. Стремимся к простоте. Некоторые вещи, а в русском языке их достаточно много, я говорю об исключениях из правил, никак, абсолютно никак не поддерживаются, не обусловлены живым языком. Вот, например, количество букв «н» в прилагательных и причастиях. В одних случаях мы пишем 2 «н», в других – 1 «н». И это просто объясняется правилом, которое нужно выучить и только. А реформа призвана была, и сейчас, я думаю, призвана, все-таки проект обсуждается до сих пор, вот такие случаи, которые никак не обусловлены действительностью, реальной живой речью, такие случаи упразднить и сделать единообразными, что позволило бы гораздо более приятно, что ли, школьникам, да и всем остальным овладевать литературным русским языком, письменным, по крайней мере.
С одной стороны, простота, краткость — сестра таланта. С другой стороны, простота бывает хуже воровства. Есть в народе и такое мнение. Не получится ли так, что в погоне за простотой мы перейдем к такой, знаете, пресноводной губке бодяги, она очень простая, но все-таки... Как-то не очень симпатично.
Очень интересный вопрос. На самом деле язык, конечно, играет, и Максим Анисимович Крангаус об этом очень часто сейчас говорит. Язык выполняет функцию социального лифта. Тот человек, который владеет языковой нормой, во многих случаях имеет больше преимуществ, чем тот, который не владеет. И с этой точки зрения, конечно же, упрощение — такая вот достаточно опасная вещь. Но что касается людей, которые хотят овладеть литературным языком, если взять, скажем, мигрантов, то в этом смысле упрощение, по крайней мере, то разумное упрощение, которое приведет к логике равноправия вещей, которые никак не различаются в живой разговорной речи, вот это упрощение, наверное, бы стимулировало даже рост говорящих на русском языке грамотно. В этом смысле, наверное, можно спорить, но есть и плюсы, и минусы, и вот как-то нужно...
Если от общего к частности незабвенный товарищ Винни-Пух выбирал, побежду я любую беду или победю я любую беду, а если серьезно, чем провинился глагол «победить», почему его нельзя употребить в этом, так сказать, варианте? Вот почему-то его нельзя. А вот почему?
Говорят, что здесь работает этический...
В студии гость.
Программа «Диалог».
«Диалог».
На радио ТВ.
На радио ТВ.
Здравствуйте, здравствуйте, да, это программа «Диалог», в студии гость, это правильно, также в студии Дмитрий Чебурков, это я, поверьте, что касается гостя. Да не такой уж он буквально и гость, а в какой-то степени даже сохозяин нашего радио, человек, которого вы часто слышите в эфире радио ТВ, это Андрей Бровец, магистр кафедры русского языка Донецкого национального университета. Вот.
Добрый день, Дмитрий.
Добрый день. О чем поговорим? Да, конечно же, о выдающемся, я бы сказал, произведении научной филологической мысли, а именно о книге «Донецкий региалект», которая стала первым печатным произведением, как я понимаю, в линейке еще многих уже пишущихся, видимо, книг, что явилось ответом, на, пожалуй, на грант. Это все, что я вот знаю, да, подробности вы расскажете, а потом я буду задавать вопросы, уж не обессудьте.
Попробую. Все верно. На самом деле начиналось с того, что грант был выигран Вячеславом Исаевичем Теркулом, заведующим кафедрой русского языка Донецкого национального университета в Сочи на педагогическом форуме, где он представил проект «Донецкий региалект». И очень много подготовительных этапов были осуществлены для того, чтобы заниматься непосредственно здесь сбором материалов, обработкой и какими-то выводами. Например, еще в 2016 году я и заведующая кафедрой славянской филологии и прикладной лингвистики Ирина Александровна Кудрейко поехали в Волгоград в диалектологическую экспедицию, руководимую профессором Супруном Василием Ивановичем, очень известным российским диалектологом, с которым, собственно, там мы и учились, как работать с диалектным материалом, как его собирать, как его обрабатывать, каким образом можно войти в доверие к диалектоносителям. И в течение 2 недель в полевых условиях, мы тогда жили в сельских школах, я помню, я спал на матах в спортзале, мы занимались вот, собственно, тем, что учились собирать такой материал, поскольку это достаточно необычная вещь и отличается от кабинетного исследования языка, когда у тебя есть текст, например, вторая стезя разработки кафедры – это аббревиация, на которую тоже, кстати, выделен грант фонда «Русский мир». Но там работа отличается тем, что у тебя есть текст, и ты сидишь, работаешь, в общем-то, за компьютером, и задача облегчается. Что касается региолекта, то здесь уже, конечно, необходимо выходить в город, выходить в люди и работать с конкретными носителями, что требует вот таких навыков, которые мы получили тогда в 2016 году в Волгограде. Потом было несколько подготовительных семинаров в лаборатории, на которых обсуждались тактики и модели работы, обсуждались вопросники, которые будут использоваться для сбора материала, обсуждались, распределялись обязанности, кто занимается лексикологией, кто занимается грамматикой, кто занимается общей теорией, и вот так вот.
При распределении секторов ответственности безобразных сцен не было?
Да вроде не было, на моей памяти не было.
Уже радует. Я благодарен Вячеславу Исаевичу за вот тот экземпляр, который вы сейчас держали в руках. Подарочный, мне это приятно. У меня есть такая странная особенность. Книги, которые мне дарят, я читаю. Не могу сказать, что прочел до конца, но, так сказать, начал прикасаться к источнику. В этой связи вопрос. Региолект – это те слова, которые используют исключительно здесь, на Донбассе, или они используются не только на Донбассе, но и на Донбассе в том числе? Вот классификатор.
Да, вот абсолютно точно второе определение. Дело в том, что Донбасс, как уже говорилось очень много раз, и, к сожалению, почему-то не хотят это слушать наши оппоненты, в том числе с украинской стороны. Донбасс – это территория позднего заселения, и поэтому говорить об исключительной лексике, об исключительной грамматике и фонетике, конечно, не приходится. Это идиомы. Идиомы, которые вот совмещены здесь, на территории Донецка, в том числе Донецка. Поскольку здесь очень много представителей различных национальностей, оказавшихся в Донецке в то или иное время, мы наблюдаем целый пласт, или даже, наверное, пласты вот, и лексического, и грамматического разнообразия, привнесенного из различных регионов, и которые вот, можно здесь обнаружить. Это не та лексика, которая используется только в Донецке, но в том числе и лексика, которая освоена донецкой системой языковой, перенесенные из других регионов.
Я почему так спросил? Потому что, ну, естественно, как человек, который учился еще в советской школе, читал еще советские газеты, я не смог себе отказать в удовольствии ближе туда к концу заглянуть, а там словарь. А в словаре вот эти самые слова, да? А могу сказать, что да вот не только на Донбассе вот это слово встречается, и вот это не только, и вот это. Да, поэтому возник вот данный вопрос. Как мы с вами определились, ну, по крайней мере, я так озвучил, а вы не опровергли, что это первая ласточка, я бы сказал, первый сокол, первый орел, а далее будут еще книги. Да? Когда планируется, во-первых, что планируете ваять, а во-вторых, когда планируете это наваянное сделать ставить достоянием благодарных читателей и, собственно говоря, специалистов.
Да, но если говорить о такой вот системной разработке, системном описании языка, да, это первый действительно проект, но нужно, наверное, обязательно упомянуть работу Григория Исааковича Рихтера, который долгое время был заведующим кафедрой русского языка и который тоже занимался тем, что представил такую, ну, не могу сказать монографию, но небольшую книжку, где собраны, в общем-то, местные варианты языкового разнообразия, но они направлены на утилитарную такую цель. Дело в том, что эта работа, в общем-то, призвана регулировать правильность с учетом наших особенностей речевых, как добиться вот приближения к литературной норме. Что касается что касается этой монографии, то она не прескриптивный характер имеет, а дескриптивный, то есть описательный. Мы описываем.
Теперь два этих слова на русский разговорный, если можно.
А, еще раз.
Первый и второй. Я даже не произнесу их, что это означает.
Описательный и предписательный.
Просто, скажем, понимаете, нас нормальные люди, да, слушают, ну, кроме всего прочего.
А что касается монографии «Донецкий регелект», то это просто описание системы. Если у Рихтера это было предписание, то есть с выходом в правила, с выходом в норму литературную, здесь такой задачи нет, здесь задача описательная. Мы описываем систему на всех языковых уровнях. Это фонетика, это лексика, это грамматика и так дальше.
Один из периодов моей прекрасной, нелегкой, но замечательной жизни, один очень дорогой мне человек из одного региона, специально не говорю из какого, чтобы не обидеть другие регионы, мне сказал: да, я знаю, как правильно произносить, но вот у нас говорят так, и вот говорить так — это как некая принадлежность к региону. Вместе с тем, вот вопрос-то какой. Если мы, скажем так, озвучиваем наличие региона, диалекта, его, скажем так, легитимируем, это дает некую индульгенцию на то, чтобы, ну, скажем так, норму литературного языка, конечно, знать, но уже не делать их догмой. Или...
Я думаю, что это вопрос достаточно спорный, с учетом того, что у нас очень много грамотных слушателей. Что касается литературного языка, он, конечно, имеет абсолютную монополию. И здесь вопрос, наверное, лингвокультурологический. Региолект, естественно, отражает разнообразие. Разнообразие этническое, разнообразие языковое. И вряд ли, наверное, можно говорить, что это какая-то борьба, борьба нормы с антинормой. Дело в том,
мирное сосуществование.
Да, да, мне кажется, что именно так, поскольку и в языке-то мы существуем в абсолютно разных ситуациях. Вот сейчас будет награждение у ректора, и там, наверное, мне даже нужно будет какие-то слова произнести. Конечно, там я буду говорить на литературном языке, но когда вечером я приеду, встречусь со своими друзьями, почему бы не поговорить так, как велит душа, и мне кажется, это абсолютно естественно.
Вы знаете, я понимаю, что там, где общественное поле, поле работы, то есть мы стараемся говорить на литературном языке, но скажу я вам, небольшой секрет открою, бывают моменты, когда непосредственно на работе что-то складывается не все так, как оно должно сложиться, и здесь уже, поверьте мне, язык, он литературный, но с колоритными добавлениями, это уже точно.
Да, на самом деле так и есть, и мне кажется, что здесь никакой проблемы нет. И вообще-то, если посмотреть, как складывалась ситуация в России с диалектами, то примерно можно отследить такую
тенденцию, наверное.
Ну, вот такое изменение взглядов. Изначально, в начале 20 века, в конце 19-го, на диалекты смотрели как на какую-то проблему, от которой нужно избавляться. Но,
сказал товарищ Сталин, нет и нет проблем.
Да, вот точно так. Но потом, и сейчас это абсолютная научная поддержка, нет, и сейчас это абсолютно...
Признание, оно имеет место быть. Нравится это или не нравится, но да, оно есть, и, следовательно, мы его изучаем как минимум, потому что оно есть.
Да, языковое разнообразие сейчас поддерживается не только наукой, но и государством, и в России, и у нас, поэтому говорить о том, что это какая-то проблема, от которой нужно избавляться, я бы не стал. Конечно, это особенность, это своеобразие.
Считается, или, скажем так, некоторыми учеными считается, что диалект — это то, что в основном было в сельской местности, региолект — это в большей степени то, что в наших урбанизированных городах. Городах, которые даже где-то, может быть, как пылесосики, так из сельской местности вот население в себя всосали. Здесь есть, опять-таки, противоречие, или это тоже мирное, ну или почти мирное сосуществование?
Да, нужно сказать, что диалект – это самая естественная форма языка, это устная форма языка. И в Донбассе, конечно же, мы наблюдаем или наблюдали раньше собрание, пестроту диалектных особенностей, которые, конечно, утрачиваются в связи с тем, что появляются средства массовой информации, то есть идет нивелировка вот этих самых диалектных особенностей. городское просторечие, которое не приближено к литературному языку, не стало нормой. Вот и отражает эти поздние диалектные особенности, оно является региалектом.
В советское время, вот, когда была коммунистическая партия, жизнь шла от пленума к пленуму, и если генеральная линия партии колебалась, то она колебалась исключительно по решениям этих пленумов. Вот было правильно после такого-то пленума считать то-то и то-то. С точки зрения литературных норм, кто определяет эти самые нормы и говорит, с 1 декабря 2018, понимаешь ли, подписано, утверждено, вот как это происходит?
На самом деле, самым сейчас авторитетным органом, который регулирует литературную норму языковую, является Российская академия наук, Институт русского языка имени Виктора Владимировича Виноградова в Москве. Но и то нужно здесь понимать, что эта регулировка, она происходит с так называемой обратной связью. Для того, чтобы, скажем, в словаре, академическом словаре указать, что это ударение правильное теперь, а это допустимое, они проводят огромную работу. Они опрашивают достаточное количество респондентов, и если видят, что это имеет реальную поддержку в народе, тогда вот это происходит. И нужно говорить, что не так-то часто нормы меняются. Вот, например, орфографическая реформа, которая задумывалась еще в начале 2000-х, до сих пор не внедрена, потому что для многих достаточно болезненно она представляется, в том числе в основном для интеллигенции, для учителей, которым, если эта реформа осуществится, придется переучиваться, придется овладевать новыми нормами. Это, конечно, их ставит в одно положение с теми людьми, которые нормой до этой реформы не владели. Вот поэтому, наверное, не так часто это происходит. И если какая-то власть есть, то она абсолютно оправдана вот этой практическими результатами языковыми.
А в чем смысл был этой реформы, кое пока еще не стало действительностью?
На самом деле упрощение. Стремимся к простоте. Некоторые вещи, а в русском языке их достаточно много, я говорю об исключениях из правил, никак, абсолютно никак не поддерживаются, не обусловлены живым языком. Вот, например, количество букв «Н» в прилагательных и причастиях. В одних случаях мы пишем 2 «Н», в других 1 «Н». И это просто объясняется правилом, которое нужно выучить и только. А реформа призвана была, и сейчас, я думаю, призвана, все-таки проект обсуждается до сих пор, вот такие случаи, которые никак не обусловлены действительностью, реальной живой речью, такие случаи упразднить и сделать единообразными, что позволило бы гораздо более приятно, что ли, школьникам, да и всем остальным овладевать литературным русским языком, письменным, по крайней мере.
С одной стороны, простота, краткость — сестра таланта. С другой стороны, простота бывает хуже воровства. Есть в народе и такое мнение. Не получится ли так, что в погоне за простотой мы перейдем к такой, знаете, пресноводной губке бодяги, она очень простая, но все-таки как-то не очень симпатично.
Очень интересный вопрос. На самом деле язык, конечно, играет, и Максим Анисимович Крангаус об этом очень часто сейчас говорит. Язык выполняет функцию социального лифта. Тот человек, который владеет языковой нормой, во многих случаях имеет больше преимуществ, чем тот, который не владеет. И с этой точки зрения, конечно же, упрощение — такая вот достаточно опасная вещь. Но что касается людей, которые хотят овладеть литературным языком, если взять, скажем, мигрантов, то в этом смысле упрощение, по крайней мере, то разумное упрощение, которое приведет к логике равноправия вещей, которые никак не различаются в живой разговорной речи, вот это упрощение, наверное, бы стимулировало даже рост говорящих на русском языке грамотно. В этом смысле, наверное, можно спорить, но есть и плюсы, и минусы, и вот как-то нужно.
Если от общего к частности, незабвенный товарищ Винни-Пух выбирал: побежду я любую беду или победю я любую беду. А если серьезно, чем провинился глагол победить, почему его нельзя употребить в этом, так сказать, варианте? Вот почему-то его нельзя. Угу. А вот почему?
Говорят, что здесь работает этический... Говорят, что здесь работает этическая... Господи, сейчас скажу.
Вместе. Составляющая.
Сейчас.
Категория.
Говорят, что здесь работает этический механизм, который не позволяет сказать «победю» в первом лице единственного числа, поскольку русский человек, как предполагается, человек скромный, поэтому о нем можно сказать, что он победит, или ты победишь, то есть сказать о ком-то. Да, о нем. Или в третьем, или во втором лице. А о себе так говорить как бы, ну, не совсем, наверное.
Есть очень глубокая международная проблема. Винни-Пух, то человек у нас, в общем-то, британский, хотя и переведенный на русский язык. Как англосакс такой, понимаешь ли.
Вот как-то так получается. Но проблема-то получилась как раз вот при переводе. И в этом смысле литературная норма «смогу победить» здесь как бы уже немножко снимается ответственность, но все-таки вот говорят, что именно этическая вот остановка работает. По крайней мере, в курсе морфологии мы говорили именно о таком механизме.
Ну, как говорят в некоторых кругах нашего общества, ибо нефиг. Да. Продолжая программу, еще один вопрос. Видимо, последний вопрос для нашего сегодняшнего общения, поскольку вам нужно попасть туда, куда вам нужно попасть, а мне так потихонечку уже готовится к дневной панораме. Андрей, все-таки, вот я пытался этот вопрос задать, и когда планируется следующий выход следующей книги?
Что касается донецкого региолекта, разработка не прекращается. Конечно, собран определенный массив текстов, собран словник, который обработан и разработки представлены в монографии, но есть еще такие направления работы, как анализ школьных сочинений донецких учеников, как анализ донецких текстов, то есть текстов донецких писателей, которые тоже представлены в монографии, но дело в том, что вот каждую неделю на филологическом факультете собираются поэты донецкие и те люди, которые пишут прозу, то есть не останавливается ни на минуту создание донецких текстов, а это позволяет говорить о том, что анализ может продолжаться. И он продолжается, и каждый год приходят первокурсники на филфак, их все больше и больше, из-за них я учусь во вторую смену, кстати, потому что не хватает аудитории. И у них есть такая вещь, как диалектологическая практика. Она имеет разное название: социолингвистическая практика, диалектологическая, но она подразумевает сбор материала, который в дальнейшем может быть использован нами, то есть коллективом, исследующим донецкий региолект, для того, чтобы делать какие-то выводы. Поэтому, если говорить о сроках, то планируется ведь еще составление словаря отдельно от монографии. И здесь, конечно, нужно попытаться представить весь массив лексический и обязательно, наверное, и грамматический, и фонетический. Вот как-то так. Ну, конкретных сроков, наверное, не назову. Но работа продолжается, и грант реализован, но на этом ничего не закончено.
Как говорится, есть у региолекта начало, нет у региолекта конца. Точно. Извините за некий плагиат. Спасибо за участие в нашей программе. Это был Андрей Бровец, магистр кафедры русского языка Донецкого национального университета. Дмитрий Чебурков, оставайтесь после окончания программы, как всегда, на Радио ТВ 95 FM.
Программа «Диалог».
«Диалог»
на Радио ТВ.
На Радио ТВ.